Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь совершил вот это великое чудо-явление своего божественного достоинства на горе Фавор, то есть фактически в самом Христе никакой перемены-то не произошло, а просто Он сделал видимым истинный свет своего божества, нетварный свет, присущий ему от вечности как Богу Слова, как второму лицу Пресвятой Троицы, сделал доступным для зрения своих избранных учеников, которых возвел на гору Фавор, в числе, собственно говоря, всего-то троих во главе с апостолом Петром, Иаковом и Иоанном, то, как мы видим, слышим из Евангелия, апостол Петр говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, давай сотворим три кущи, три палатки тебе, а также пророку Моисею и пророку Илие, потому что вот это явление преображения Господа, явление видимое такое именно его божественного сияния благодатью, оно сопровождалось явлением Моисея пророка и пророка Илии. Можно сказать, что таким образом Ветхий Завет, еще такое ветхозаветное пророческое собрание истинно верующих в Бога, здесь встречается с новозаветным собранием, апостольским, собранием возле Христа, собранием во Христе. И, как мы видим в Евангелии, еще и раздается глас Бога Отца, свидетельствующий, что Христос есть Его Сын, возлюбленный, Его послушайте. И даже апостолы уже вот этой полноты благодати в тот момент не выдерживают и падают ниц. Почему апостол Петр вот говорит про три палатки? Потому что он действительно ощутил в тот момент такую полноту благодати, которая, собственно говоря, является именно полнотой жизни, полнотой бытия, когда уже больше ничего и не надо. Ведь, собственно говоря, все блага человеческой цивилизации, само развитие этой цивилизации, это есть костыли для безногого, это есть следствие именно автономного существования человека без Бога, какое берет начало в грехопадении Адама и Евы. А грехопадение Адама и Евы, изгнание из рая, это оставление ими общения с Богом. И когда общение с Богом утрачено, человек вынужден сам по себе здесь на земле устраивать свою жизнь. На уровне уже разных народов, развития средств производства, войн, социальных потрясений, смены поколений, рождений и смертей. И вот это все такое, можно сказать, коловращение человека, в общем-то, живущего, по сути-то, без Бога. А если человек оказывается насыщен общением с Богом, то все эти блага, цели, мотивы существования человеческой цивилизации оказываются уже совершенно ненужными. Адам и Ева в раю не нуждались в каких-либо механизмах, компьютерах. Они были насыщаемы общением с Богом, и плодами райского сада, собственно говоря, который и являлся тоже, по сути-то, своей общением с Богом, и то, что этому сопутствовало. То есть все было дано даром человеку, сама жизнь, но человек еще был не искусен в обретении, в становлении, в этом даре. Он еще это не вполне ценил, не понимая, что может быть совершенно иной опыт без Бога. Опыт жизни во грехах, страстях и смертный опыт. И когда человек это вкусил, то Адам, уже плакавшийся горько, сидя прямо против рая. То есть Адам это осознал очень быстро, Адам и Ева, первые люди на земле. Но в тот момент было уже поздно. Ситуацию было невозможно отыграть обратно, потому что человек, когда согрешил, нарушил заповедь, не явил покаяния, а стал сам прятаться от Бога. Фактически исход из рая – это есть дело самого человека, как, впрочем, и восхождение ко Христу, восхождение на гору Фавор, когда человек может действительно ощутить, что хорошо нам здесь быть, хорошо нам быть со Христом, хорошо нам быть собранием Церкви. Конечно, все мы это ощущаем по-разному, но если бы мы это совсем не ощущали, мы бы здесь не стояли бы подле чаши Христовой, мы бы не стремились к причащению, к покаянию. Да, в жизни каждого человека это все как-то по-разному бывает. Иногда мы ощущаем большую благодать, и в особенности бывает так, когда человек только начинает ходить в храм, когда только касается Господь сердца человека, и это воодушевляет, и это действительно является откровением. И как говорят святые отцы, обычно то, что человек способен нечто ощутить, действительно, как благо во Христе, это дается человеку даром, авансом, чтобы человек это ощутив, потом имел стремление ко Христу покаянное, стремление к труду духовному. В жизни некоторых великих святых мы видим, что когда они уже даже вставали на путь христианского подвижничества, порой Господь им являлся, как преподобному Серафиму Саровскому, когда он был еще и радиаконом прямо во время богослужения, совершение литургии, ему явился сам Христос воочию. И это было нужно для того, чтобы в дальнейшем преподобный Серафим имел такую решимость, такое дерзновение к великому подвигу, к стяжанию такой полноты благодати, которая его сделала как одного из древних преподобных святых. Это, конечно, особое смотрение Божие, но в какой-то степени каждому человеку, обращающемуся ко Христу, обретшему истину, обретшему жажду истины, Господь дает почувствовать, что такое действительно присутствие Бога в жизни, что такое действительно пища духовная, какая это полнота жизни, какая это на самом деле духовная сладость, которая не может быть сравнимо ни с какими радостями этого мира, тленного и проходящего. Но беда наша часто в том, что мы как-то об этом забываем все-таки, потому что не имеем такой решимости, как у святых, отвращаться от греха, отвращаться от собственных страстей. Господь ценит свободу воли человека, нашу свободу воли. И не то, чтобы не напоминает о себе. Конечно, напоминает. Но Господь не стремится вновь и вновь повторять это с помощью каких-то чудес или каких-то особых переживаний нам даруемых. Они, как правило, у нас уже были, но не они являются критерием, не они являются целью настоящей духовной жизни. А целью настоящей духовной жизни является именно стяжание Духа Святого, но во Христе, стремление ко Христу, не ослабевающее. И если само спасение зависит от Бога, Христос спасает, то вот эта вот решимость искать спасение, не скатываться в болото, не утопать в болоте греховном, а хоть понемногу карабкаться в гору Фаворскую, вот эта решимость – дело все-таки уже человеческое. Она зависит от самого человека, она зависит от нас. Желание, попытка как-то эту веру во Христа, спасительную для нас, возгревать в своем сердце и стараться все-таки и не на месте даже топтаться, хоть понемногу, но как-то вновь и вновь, спотыкаясь, падая, но идти именно за Христом, идти в таком, пусть даже иногда для нас самих не вполне заметном, но все-таки восходящем направлении. И вот это действительно зависит от нас самих. Да, не всех, а даже апостолов взял Господь на гору Фавор, но позже евангелисты, уже после воскресения Христа, об этом поведали, как свидетельство о том, что к общению с Богом призваны все верующие в Него, к полноте общения. И что однажды, вот так вот открыв всего-навсего троим, казалось бы, ученикам, свет полноты благодати нетварной, на самом деле Господь дарует это всем, кто захочет это взыскать. Конечно, человек, который предпочитает чисто такое греховное развитие своей жизнью, он не в состоянии иметь вообще какой-то разум духовный, понимание о свете Фаворском. Это вне каких-то координат, представлений, констант мотивов его жизни. Но считающие себя христианином, мы должны ясно понимать, что цель нашей жизни, краткой, временной, проходящей, земной, на самом деле обрести свет вечный, свет нетленный, свет благодати Божией, свет Фаворский, то есть полноту вечной жизни. Помоги нам в этом, Господи, во Христе.